29-30 ноября этого года состоится 5-й Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора. Я напомню телезрителям, что Ставропольский филиал Всемирного Русского Народного Собора был открыт Святейшим Патриархом Кириллом во время его первосвятительского визита в Ставрополь, когда он освятил Казанский кафедральный собор, Спасский кафедральный собор в Пятигорске и прошли другие его встречи с деятелями власти, культуры, духовенством Кавказа. И тогда Святейший Патриарх открыл этот филиал, проведя первый Ставропольский форум Всемирного Русского Народного Собора в одном из залов, где было 1500 слушателей. И Святейший, конечно, сказал программную речь на все времена. Он говорил о значении русского народа для всей России, для Кавказа в том числе. Он говорил о значении казачества для Юга России, в данном случае для Кавказа. Он говорил о значении национальных и иных традиций каждого народа России, в том числе народов Северного Кавказа. И, конечно, о мире, о согласии. И это тоже, я повторяю, речь на все времена. Лучшего и большего не скажешь. И дай Бог только нам слышать это все и жить в мире и согласии. Тема форума этого года очень серьезная. Все темы серьезные. Прошлый год – это семья. Это тоже столько нового я сам для себя узнал. К сожалению, в том числе отрицательных позиций по семье в нашей стране. И положительных некоторых тенденций уже. Но тема этого форума «Северный Кавказ 1917-2017. Уроки столетия». То есть разговор о столетии, который наступит в следующем году, и мы как бы накануне ведем уже этот разговор. Эта тема, ну, без Северного Кавказа, а годы столетия и уроки столетия – это тема рождественских чтений следующего года. Такое решение принял Высший Церковный Совет, и Святейший Патриарх утвердил эту тему. То есть следующий год, столетие революции, начало гражданской войны и многого другого, конечно, будет, безусловно, темой многих симпозиумов, конференций, мероприятий, выставок, потому что уж больно задело всех, задел всех 1917 год. И мы начинаем в Ставрополе с этой темы. Не только будем говорить о Северном Кавказе в ключе столетия, но и в целом о России. Конечно, революции начинались не на Кавказе, а во всяком случае в Петрограде, Санкт-Петербурге, и Февральская, и Октябрьская революция, и так далее. Но потом гражданская война и перестройка власти, конечно, коснулось, как и много-много крови и всего страшного остального, голода и всего прочего, коснулось всех, и Северный Кавказ в том числе. Я слышал уже это и от коммунистов, что нужно очень осторожно к этой теме подходить. Но сами они готовятся торжественно отпраздновать столетие Октябрьской революции. А мне не нравится торжественное празднование Октябрьской революции. Но дело не в том, нравится, не нравится. И, безусловно, избави Бог говорить о баррикадах. Мы говорим о том, что мы должны сесть еще раз и еще раз за стол с учеными, религиозными деятелями, представителями власти всех уровней. И в течение этого года, ну, начиная вот мы здесь в ноябре уже будем говорить, поговорить о том, как сделать так, чтобы никогда этого больше не повторилось. То есть вот уроки столетия, настолько точно сформулирована часть темы, что нам нужно эти уроки запомнить очень хорошо. Когда ребенок учится в школе, да, ему задают домашнее задание, урок. Вот он должен выштудировать цифры по математике, алгебре, там по химии что-то сделать, написать правильно по-русски какое-то там сочинение или что-то. То есть он должен эти уроки запомнить и не только вот на сдачу этого урока, но и на всю жизнь желательно. Я часто слышу такие вопросы и ко мне, и другим участникам, организаторам на наших форумов ставропольских, ну, в том числе и о деятельности Всемирного Русского Народного Собора в Москве. Все-таки многие темы бывают не только гуманитарные, но и исторические, ну, а значит, они частично касаются политики, да и участвуют в том числе политики во всех этих мероприятиях. И как бы, почему церковь этим занимается? Зачем это нужно церкви? Вот я бы ответил на подобные вопросы таким образом. Церковь, безусловно, это собрание не только священников, епископов, это собрание всех верующих людей. И, конечно, церковь отделена от государства, но не от общества. И, например, почему церковь, вот, замечательно, когда церковь занимается благотворительностью. Когда идет к бедным, неимущим, сиротам, и как бы в каком-то смысле без-то государства восполняет вот эту нишу. Накормить голодного, помочь сироте и вылечить наркозависимых и так далее. Вот здесь как бы, да, вот нормально то, что церковь этим занимается. Хотя государство не дорабатывает, потому, раз они голодные. А вот здесь вот ненормально. Церковь посягнула на какие-то такие даже политические некоторые аспекты деятельности в нашей стране. Церковь это действительно организация, охватывающая миллионы людей, и у которых есть вот эти все, как бы так сказать, будем так говорить, заявки на то, как церковь смотрит на одну ситуацию, на другую и на третью. И церковь должна высказывать свое мнение, в том числе, так сказать, о революции, в том числе о гражданском противостоянии. Какие были причины всего этого? Например, в моем понимании революцию, пускай там профинансировал Генштаб Германии, февральскую, октябрьскую, там еще кто-то, да, но, так сказать, да, и 1905 года революцию Япония профинансировала, как мы знаем, но помимо этого еще издалека нужно посмотреть, почему стало возможно проплатить и такую революцию как бы провести. Это же все-таки лежит, я считаю, начало всего этого как бы расцерковления народа и уход от духовности в реформах Петра Первого. Он великий реформатор, но он натворил очень много бед. Одна из них – это то, что он упразднил патриаршество. И церковью стал управлять чиновник, обер-прокурор Святейшего Синода от имени императора. И были созданы системы консистории, которые как министерство церкви в областных городах и в столице по этой всей системе ничего не могло происходить без решения чиновника консистории. Ни новый приход открыться, ни закрыться какой-то другой, ни ремонт не мог быть произведен в храме, ни повышение заработной платы священнику, ничего совершенно. Ну, как чиновники могли нормально руководить церковью? Конечно, очень плохо руководили церковью. И вот это все было начало этого, я говорю, расцерковления народа русского, в том числе вот это все вылилось в эти страшные события. И об этом же мы тоже должны сказать. А кто еще об этом скажет? Сегодня один историк скажет, февральская революция, там, октябрьская, И вот генштаб Германии нужно было свалить Россию. Уже победную уже были дни у России на фронте. Нужно было прекратить войну, остановить, и нужно было добиться победы над Россией, Англией, Францией, страной Германии. Один историк об этом скажет, другой о чем-то еще скажет. А мы в том числе скажем о духовных корнях вот этого, этой заразы, которая вылилась в страшную революцию. И потом гражданское противостояние. Что бы я еще хотел сказать таким людям, вопрошающим? Посмотрите, сегодня сколько у нас партий? Уже сотни в России. Будет, если компартии проводить, понятно, они будут торжественно праздновать столетие революции Октябрьской. Если будет проводить ЛДПР, наверное, что-то будет другое. Будет проводить «Справедливая Россия», будет третья. А еще у нас партий других еще столько, и Парнас, и самые разные, что каждый будет одеяло тянуть на себя. Но церковь – это нейтральная полоса. И слава Богу, что церковь не касается впрямую, на законодательном уровне даже, политики никак. Не могут священники, архиереи быть избранными и в исполнительную, и в законодательную власть. И официально церковь не участвует как организация в выборах никоим образом. Только каждый член церкви, священник, епископ, как гражданин может прийти без всякой агитации и просто проголосовать за любого кандидата или за любую партию. Вот только то, что может сегодня церковь. Поэтому это нейтральная полоса, которая была нейтральной полосой в 1993 году, когда были мы на грани этого гражданского противостояния. И во многие времена вот нейтральной полосой она является и в этом вопросе столетия революции. В своем докладе Святейший Патриарх на форуме в Москве Всемирного собора 1 ноября так об этом и сказал, что мы должны максимально, касаясь вот этого вопроса, он уже тоже несколько фраз об этом сказал, должны быть очень осторожны, должны учитывать многие условия, причины, и учитывать то, что в советское время в том числе было очень много достижений. Только вспомнить одну Великую Отечественную войну, и скорбь, и радость от побед, и советское строительство, и победы в космосе, и другие. То есть, конечно, этот разговор должен быть очень трезвый. И я уверен, что церковь сегодня в состоянии вести этот трезвый диалог со всеми участниками, со всех сторон. Пускай коммунисты выступают, пускай выступают либералы, пускай выступают другие. Но, безусловно, может быть, с некоторыми комментариями со стороны ведущих таких форумов. Вот, и в диспуте, в диалоге хорошем мы должны на этой нейтральной площадке обсуждать все вопросы. И эти уроки, безусловно, хорошо заучивать, чтобы никогда не случилось такой беды.